Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби, 19-июль жекшемби кечки берүүнү мен Сабрап Момунов алып барамын. 30 мүнөттүк уктуруубуздун өзөктүү темалары. Ыктыярчылар 24 саат бою тез жардамдын кызматын аткарып, абалы оорлошкон бейтаптарды демалдырууда. Алар көп учурда ачалыга арач болсо, кээде өлүмгө да көп болушууда.
Аппараттын уюмуна кислородный концентратка жетпей, адамдар өлүп калып атат, көгөрүп элечи. Ошондой, биз ошондой ситуацияларга кабыл болуп, адамдардын каза болгонун көрүп баштагандан бизге
5G аркылуу илдет таркайт деген имиштер Кыргызстанга да жетти. Мындай маалыматтардын тарашына эмне себеп болуп жатат? Азаттыктын суроолоруна Германияда иштеген Илимпоз Талант Рыспаев жооп берет.
Антенналарын талкалап жатышпайбы? Ошентип көпчүлүк айтканда луп деген бир кишиге ишенип кетип өзүнүн генетика машинасын сындырган.
Толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен таанышалы, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? 19-июлга карата Кыргызстанда COVID-19 жана пневмонияга 1020 адам кабылганы аныкталды. Коронавируска каршы ыктам штабтын 19-июль саат 17:30 карата берген маалыматына караганда, Кыргызстанда COVID-19 жана пневмонияга 1020 адам кабылган. Анын ичинде Бишкек шаарында 369, Ош шаарында 151, Чүй облусунда 123, Ош облусунда 178, Талас облусунда 37, Нарын облусунда 31, Ысык Көл облусунда 31, Жалабат облусунда 40, Баткен облусунда 70 адам. Ушуну менен жалпы март айынан бери Кыргызстанда коронавируска жана пневмонияга кабылгандардын саны 26532 адамга жетти. Ал эми акыркы суткада коронавирустан жана пневмониядан өлгөндөрдүн саны 70 адамга жетти. Жалпы март айынан бери бул илдеттен каза болгондордун саны 1003 адам болду. Штабтын маалыматына караганда бул көрсөткүч 16-июлдагы жана 18-июлдагы маалыматтар такталгандан кийинкиси. Республикалык ыкчам штаб 19-июлга карата акыркы эпидемиологиялык кырдаал тууралуу маалыматтар кечиктирилгенин Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан статистикалык маалыматтарды тактоо иштери жүргөндүгүнө байланыштырды. Орусияда кыргызстандыктардан дары-дармек жана медициналык жабдуулар келди. 18-июлда Новосибирске Ош багыты боюнча келген чартердик катта менен Орусияда кыргызстандык жарандар даярдап салып жиберген 198000 рубльдик дары-дармек, медициналык жабдуулар алып келинди. Аларды 2 медициналык кызматкер коштоп келди. Дары-дармектер жана медициналык шаймандар Ош шаарындагы ооруканаларга берилди. Дарыгерлер коронавирус инфекциясы жана өпкөнүн сезгенишине чалдыккан жарандарды айыктырууда Кыргызстандагы кесиптештерине жардам беришмекчи. Булар менен кошо ошондой эле Новосибирск облусунун Красноярский, Приморья аймактарында жашаган кыргызстандыктардан мекенине кайтып келишти. Алардын ичинде төрөт мөөнөтү жакындап калган кош бойлуу келиндер, жаш балалуулар, ошондой эле ыкчам түрдө мекенине кайтууга олуттуу себеби бар жарандар, оорукчан жана улгайган адамдар бар. Булардан тышкары аталган аймактардагы жогорку окуу жайларында окуган студенттер да мекенине кайтып келишти. Кыргызстандын медициналык мекемелерине практикалык жардам көрсөтүү үчүн Орусиядан, Түркиядан буга чейин 100 жакын ыктыярчы дарыгерлер тобу ал жактагы кыргызстандык жарандар даярдап жиберген дары дармектерди алып келген. Расалык теңсиздикке алгачкылардан болуп каршы чыккан Джон Льюис дүйнөдөн кайтты. Америкалык конгрессмен расалык сегрегацияга каршы алгачкылардан болуп күрөш жарыялаган Джон Льюис 81 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Льюис 1963-жылы Вашингтондо өткөн марштын уюштуруучуларынын бири болгон. Бул марштан соң бийлик коомдук жайлардагы сегрегацияга тыюу салып, ындык аралардын шайлоо укугун актар менен тең деген мыйзам кабыл алган. Джон Льюис 1940-жылы Алабама штатындагы Троя шаарында туулган. Бала чагынан адам укугуна байкоо салып чоңойгон Джон 17 жашында ындык аралардын укугун коргоо кыймылынын негиздөөчүсү Роза Паркс менен таанышкан. 18 жашында Мартин Лютер Кинг менен жүздөшкөн. Студент кезинде сегрегацияга каршы жана шайлоо укугу үчүн тынч акцияларга катышып жүргөн. Ал актардын автобусуна кирип барып, сегрегациянын талаптарын бузган алгачкы активисттердин бири болгон. Льюис укук коргоочулук ишмердүүлүгүн 1977-жылга чейин өкмөткө кызматка өткөнчө уланткан. 2008-жылы ал Барак Обаманын президентке талапкерлигин колдогон. 2016-жылы Демократиялык партиянын курал сатууну катаалдаштыруу талабынан өткөн 25 сааттык тынч акциясына катышкан. Конгрессмен Америкадагы эң жогорку президенттин эркиндик медали менен сыйланган. Конгресстин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Льюистин дүйнөдөн кайтканына байланыштуу жасаган билдирүүсүндө АКШ тарыхы баатырынын өлүмү үчүн бүткүл Америка кайгырып жатканын белгиледи. Ош шаарында экинчи милиция кызматкери коронавирустан каза болду. Ош шаардык иштер башкармалыгынын жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкери улук лейтенант Чыңгыз Оморов 19-июль күнү эртең менен коронавирустан каза болду. Бул маалыматты аталган башкармалыктын басма сөз катчысы Тилек Оторов Азаттыкка ырастады. Анын айтымында каза болгон милиция кызматкери 32 жашта болгон. Бул маалыматты Республикалык жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов Азаттыкка ырастады. Анын айтымында каза болгон милиция кызматкери 32 жашта болгон. Ош шаар башкармалыгынын дагы бир кызматкери Улукбек Умаров 9-июлда коронавирустан көз жумган. Ага чейин Бишкекте 3 милиция кызматкери коронавирус жугуп каза тапкан. Ички иштер министринин Оштогу дарылоо борборунун ординатор дарыгери Жамал Тазабекова да коронавирус чуккандан кийин көз жумган. Ирандын президенти Хасан Рухани 18-июль күнү Тегеранда жасаган билдирүүсүндө өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 25 миллионго чамалуу экенин айтты. Саламаттык сактоо министрлиги жүргүзгөн изилдөөгө таянган Рухани пандемия башталгандан бери Иранда 14 миңдей киши каза болгонун айтып, жаңы вирусту олуттуу коркунуч катары кабыл алууга үндөдү. 81 миллион калктуу өлкөдө ушул тапта 200 миңден ашуун адам ооруканаларга кайрылганы, бул сан жакынкы айларда 2 эсе көбөйүшү, бардыгы 30-35 миллиондой адам коронавирус жуктурушу мүмкүн деп күтүлүп жатканы белгилеген Хасан Роухани калкты оордан сактануу чараларын көрүүгө чакырды. Ирандын парламенти жарыялаган мурдагы баяндамада вирустун жайылышына доодолор колдонуп жаткан тесттердин ишенисиз сапаты себеп болуп жатканы белгиленген. Шинжаңда COVID-19га каршы согуштагыдай күрөшүп жатышат. Кытайдын батышындагы Шинжаң чөлкөмүнүн бийликтери жекшембиде 17 кишиде коронавирус аныкталганын, дагы 23 адамда симптомдору белгисиз оору табылганын, бардыгы 269 жаран обсервацияга байкоого алынганын билдиришти. 16-июлда алгачкы оорулуулар катталгандан тарта чөлкөмүнүн борбору Үрүмчүдө метро, поезд жана башка коомдук транспорт токтотулган. Коомдук түрдүү жыйындарга тыюу салынды. Ишембиде Кытайдын улуттук саламаттык комиссиясы бүткүл өлкөдө 252 киши коронавирустан дарыланып жатканын кабарлаган. Коронавирус башында Кытайдын Ухан провинциясында былтыр жыл аягында катталган. Андан бери жаңы вирус дүйнөдө 600 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Бишкектеги демилгеч жаштар борборуна 20 кычкыл тек аппараты алып келинди. Бул тууралуу аталган топтун мүчөсү ыктыярчы София Айдана Мурзаева Facebookтагы баракчасына сүйүнчүлөдү. Силерге кубанычтуу кабар айткым келет. Бизде эми 20 кычкыл тек аппараты бар. 20 мобилдик топ күнү түнү иштеп жатат, деп жазды ал. Демилгеч жаштар борборунун мүчөсү София Айдана Мурзаева 17-июлга караган түнү оор абалдагы бейтаптын өмүрүн сактап кала албай калганына ыйлаган тасмасы интернетке тараган. Кыз бейтаптын өмүрү кычкыл тек аппарат жетиштигинен улам сактай албай калышканын Азаттыкка билдирген. Демилгеч жаштар тобу 2019-жылы декабрда түзүлгөн.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. 20-июлда күндүз көпчүлүк аймакта кыска мөөнөттө жаан жаайт, айрым райондордо өткүн өтөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 9-15, күндүз 21-26, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градус ысык, Талас жергесинде түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Чүй өрөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градус ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсү -1, +4, күндүз 7-12 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында түнкүсүн 20-22, күндүз 35-37 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү. Пневмония илдетине кабылгандардын кээ бири кычкыл тек концентраторунун жетишсиздигинен каза болууда. Себеби дем алуусу начарлаган бейтаптарга тез жардам кызматы өз убагында келбейт. Мындан тышкары ооруканалардагы толуп калган. Жарандардын жалгыз үмүтү ыктыярчылар болууда. Демилгелүү жаштар борбору кайрымдуулуктан чогулган акчага жасалма дем алдыруучу аппараттарды сатып алышкан. Алар 24 саат бою тез жардамдын кызматын аткарып, абалы оорлошкон бейтаптарды дем алдырууда. Алар көп учурда ажалга арач болсо, кээде өпкөсү кагынган бейтаптардын үзүлгөнүнө күбө болуп жатышат. Кесиптешим Айбек Бийбосунов ыктыярчылар менен 2 күн жүрүп, алардын түйшүктүү ишине күбө болуп келди.
Сатурация там какая? Проверяли? Все, поняли, выезжаем.
Все, выезжаем, быстро.
Да. Я их подсказал, пусть.
Слышь, она скотч.
Я.
Скотч. Скотч,
она скотч. Я остался по дороге.
Да, по дороге возьми.
А мне на айфон вперед, пусть тебя купят. Дай на вопрос. Группа, я говорю, я на газ, я на газ, я на часа.
Вперед, вперед, вперед.
Ыктыярчылардын бири Руслан Ыбыкеев Агөргө жаңгунушуна шашып баратат. Телефондон байланышып жардам сураган адам атасынын дем алуусун начарлаганын айтып, тез келүүсүн өтүнгөн.
Ооле чыкпай эле коймокчу.
Ошо чыкпай. Биз только в крайнем случае ушул деле катып айдап алсак, негизи закона послушный эле айдаганга аракет кылабыз.
Кирин сигнал GPS.
А негизи мында кээ бир учурда терезени бузуп өткөртүнгө деле туура келеби?
Туура келет.
Русландын жанында кычкылтек толтурулган баштыкча бар. Аны менен бейтапты жасалма дем алдырып отуруп, ооруканага жеткирүү керек.
Канча тең түшкөт?
Бош концентраты 50 түшкөт.
А, 50 түшкөт деп.
Самуля, мына.
Бирге байга.
О, матага.
Кочкана, коч.
Ыктыярчы келген учурда орто жашап калган бейтаптын дем алуусу оорлоп, тили көрмөгө келбей калыптыр. Ал кычкылтек баштыкчасына тулаштырылып, Бат эле Кыргыз-Түрк ооруканасына жеткирилди.
Жакшысызбы? Паника болбоңуз, баары жакшы.
Ата, 10 күндөн кийин чыккайбыз, 10 күндөн кийин.
Ата, байкегенден
чыксаңыз. 10 күндөн кийин чыккайбыз. Кийин 10 жылдан кийин анан неберегибиздин тоюна барабыз.
Ата айтайынчы. Баары айып атышат, ата.
Темилгелүү жаштар борборунун ыктыярчылары дагы бир жолу ажалга арачы болушту.
Алдык сразу каша тепкиби? 5 күнгө жетпей эле келип ко. 4-5 кечке чейин жумушум бүтөт. Анан кийин кайра бияка келем. Бизде ошо бүтүлө балдар эле ушундай, э? Бир 3 саат уктасаң, сүйүнөсүң да тим эле, блин, конкретно уйку койгонду деп. А так уйку деле качып калат экен уже.
Бирок баардык учурда эле окуянын жыйынтыгы жакшы өтө бербейт. Бейтаптардын кээ бири ыктыярчылардын колунан үзүлүүдө.
Все, все, не плачь, Софья.
Софья бейтаптын өлүмүнөн кийин көз жашын тыя албай жатат. Анын колунан үзүлгөн жаранды ооруканага кабыл албай коюшкан. Ыктыярчы болжол менен 50 жаштагы ошол бейтаптын кант диабети, талма жана гипотензия ооруларда болгонун билдирди. Кабыл албай койгон оорукана кайсы экенин айтууну туура көргөн жок.
Алты адам кармап турат, пожалуйста, дедим да албай койду. Бирине кызыма, что я ее люблю.
Темилгелүү жаштар борборунда өпкөсү кагынган адамдардын жанынан табылып, аларды дем алдырган 200-дөн ашуун ыктыярчы бар. Алар бир сутканын ичинде 300-гө жакын бейтапка жардам берүүгө үлгүрүп жатышат. Ыктыярчылардын жетекчиси Элеман Нурдинов буларды айтты.
Аппараты именно кислородный концентратка жетпей, адамдар өлүп калып атат көгөрүп элечи. Ошондой биз ошондой ситуацияларга кабыл болуп, адамдардын каза болгонун көрүп баштагандан кийин бизге ары кандай байкелер чыга баштады. Жигиттер, силер ушундай менен иштеп атпысыңар. Биз кандай болот эгер аппарат алып берсек?
Кылган кызмат үчүн ыктыярчылар бир тыйын албайт. Алардын чыгымын кайрымдуу жарандар, чет жакта иштеп жүргөн кыргызстандыктар көтөрүүдө. Бир мобилдүү топто 2 киши бар. Бейтаптын дареги WhatsApp-тагы тайпага келип түшөт. Ким жакын болсо, ошол жардамга барат.
Другу стало плохо, отдышка, короче, он задыхается. Нужно, короче, его откачать.
Алдыда балдарыбыз бар, тууган урук бар. Алар оорубасын деген максат. Аларга жеткирбей, ушу аз кесипте бүтүрүп алайын деген эле максат.
Адил Нурадил уулу 27 жашта. Ал күндүз ижарага алган унаасы менен такси кызматын аркалайт. Тапканынын жарымын машинесинин ээсине берсе, калганына бензин куюп, түнкү 12:00 кийин ыктыярчылардын катарына кошулууда. Адил 4-чү кичи райондагы Дареке Бат эле келди. 60-тан өтүп калган жарандын сатурациясы төмөндөп, дем алуусу начарлап кеткен. Анын жакындары тез жардамды 4 саат күтүп, аягында ыктыярчылар менен байланышыптыр. Пневмония болгон апанын абалы жакшыра баштаганда, анын кызы көзүнө жаш алды.
Я с того не рада, того, что вы хоть есть на постели, что...
Таң атып калганда Адил баштаган мобилдүү топ кезектеги бейтапка жардам бере албай калды. Өпкөсүнөн пневмония болгон апа биздин көзүбүзчө өтүп кетти.
Атайбыз.
тамашалар болуп турабы?
Эй, кечээ күнү канча деп атты эле? Сесипке калктык. Бусун отурал болду деп. Эки адам кечээ күнү. Мына татып билбейт, толгон оттонго сесипке атабыз, аны окуган толуп калып, эмелерди группанын сообщениялар толуп аткан. Тыт каршы кедегенде ушундай болуп кетип атат.
Ыктыярчылар экисмен менен күнү түнү иштеп жатышат. Күн өткөн сайын алардын катары калыңдап, кычкылтек концентраттары дагы көбөйө баштады. Адил Нурдун уулунун баамында бул оору менен күрөшүүдө бийлик алсыз болуп жатат.
Чынчына келгенде өкмөттүн бул кайдыгер караган аябай ыйлагын эле келтирет да эми ойлоп көрсөң. Анткени ушул убакта мисалы жөнөкөй таксист балдар күнүнө 500 сом 1000 сом таап иштеген балдар жумушун токтотуп коюп келип иштеп атышат. Ошол эле убакта биздин баягы чоңдор жөн эле бездейство жаткандай сезилип атат да, эч бир кылган иштерин көргөн жокпуз. Ушул эле могу жана кислородный аппараттарды жөнөкөй малый бизнестин мындай эме малый бизнестери бар адамдар жардам берип атат.
Темиргелүү жаштар борборунун ыктыярчылары бейтаптардын дем алуусуна жардам берсе, башка активдүү жарандар дары таратып, калганы үймөй кыдырып, укол сайып элге жардам берүүдө. Ишкерлер болсо өзүнө таандык имараттарды күндүзгү стационарларга айлантып жатышат. Ушундай эле көрүнүш аймактарда дагы байкалууда. Ар бир жаран Бишкектен керектүү дары-дармектерди алып, айылдарына салып жатышат. Жарандык активист Тилек Токтогазиевдин айтымында коронавирус менен эл өзү күрөшүп жатат. Ал өкмөттө координация жок экенин айтып, аткаруу бийлигин чабал деп сындады.
Мындай кээде бул биздин бюрократтардын позицияларын түшүнбөй атам да. Например, азыркыда учурда деле тетигил бийликте отуруп алып туруп ар кандай бир жеңилдеткендин ордуна наоборот оор бир стандарттарды жасатып коюп, эми азыр согуш мезгилде эле болуп атат. Каяктагы стандарттар? Просто эптеп азыр элге өзүнө мисал беш керек да. Эл өзү өзүнүн жанын сактаганга азыр бүт күчтөрдү ыргытып атат да.
Июль айы башталгандан бери Бишкекте коронавирус боюнча абал курч болуп турат. Тез жардам кызматы мурда бул мезгилде дээрлик катталбаган пневмонияга бир суткада 100 жакын адам кабылып жатканын, дарыгерлер жетишсиз экенин билдирүүдө.
Бир кыз дем албай кыйналып атканда, а бизде аппарат бар. Ошол аппаратты тез жеткирип, убагында жеткирип, ошол кызды сактап калганга биз жетиштик. Ошентип жетишип, бирөөнүн өмүрүн сактап, бирөө биздин көзүбүзчө жакшы дем алып өзүнө келип, ал акыбалын сураганда, кандайсыз эжеке деп сурап атканда, жакшы балам, рахмат деп ыраазычылыгын айтканда, бул чоң сүйүнүч.
Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. 19 июлга карата Кыргызстанда COVID-19 жана пневмонияга 1020 адам кабылган аныкталды. Акыркы суткада коронавирустан жана пневмониядан 70 киши көз жумду. Бул илдеттерден каза болгондордун саны 1003 адамга жетти. Ирандын президенти Хасан Роухани 18 июль күнү Тегеранда жасаган билдирүүсүндө өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 25 миллион адамдын тегеринде экенин айтты. Кыргыз адабиятынын өнүгүүсүнө чоң салым кошкон окумуштуу филология илимдеринин доктору Абдыкадыр Сыдыков 87 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Расалык теңсиздикке алгачкылардан болуп каршы чыккан Джон Льюис дүйнөдөн кайтты. Кочкор районунун Көк Жар айылындагы мектепте Уланбек Эгизбаев атындагы стипендия республикалык тест түрлөрүнүн жыйынтыгы боюнча кыргыз тилинен эң көп упай алган окуучуларга ыйгарылды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Уктурууну Маек менен Улантайын. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери 5-чи муундагы мобилдик байланыш технологиясы же 5G аркылуу илде тарайт экен деген имиштер көп таркай баштады. Бул конспирологиялык теория жакында Кыргызстанга да жетип, мамлекеттик маалыматтык технологиялар боюнча комитет расмий түрдө билдирүү таратты. Дал ушундай түшүнүксүз маалыматтардын тарашына эмне себеп болуп жатат? Бул суроонун эл арасында көп жылдар бою Германияда иштеп келе жаткан техника илимдеринин доктору Талант Рыспаев Азаттыкка маек курду. Илимпоз менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Чет өлкөдө, анын ичинде Германияда 20 жылга жакын убакыттан бери
техникалык жаатта эмгектенип келе жатасыз. Анан акыркы учурда интернеттин 5G же болсо 5-чи муун интернет боюнча ар түркүн сөздөр айтылып, анын коопсуздугуна байланыштуу маселелер көтөрүлүп келатат. Анан адис катары айтсаңыз, бул сөздөрдүн канчалык деңгээлде чындыгы бар же негиз бар?
Бул 5G көпчүлүк балким уккандыр, бул мобилдик байланыштын жаңы технологиясы. Азыр 3-4 жылдан бери кээ бир алдыңкы өлкөлөрдө, Кореяда, Японияда, Кытайда ишке кирип калды. Бул жерде жыштык жогору 6 герцтен өйдө болгондуктан ушунчалык ылдам болот дагы, ондогон гигабит файлдарды бир канча секундун ичинде өткөрүп алса болот. Муну мисалы ошо компьютер менен өтө көп байланыштуу болгон компьютердик оюндар бар, ошо жаш балдар жакшы билишет аябай ылдамдык керек экенин. Андан тышкары азыркы учурда мына санариптештирүү жүрүп атпайбы? Санариптештирүү, цифровизация деген Германияда 2012-жылы башталган 4-чү өндүрүштүк революция деп. Мына ушунда эң маанилүү ылдамдыкты берүү. Азыр мына биз сиз менен интернет аркылуу сүйлөшүп атабыз. Бул көп бир 10-15 жылдан бери интернет болуп келатат. Азыркы учурда алдыңкы өлкөлөрдө IoT Internet of Things деген бар. Бул түшүнүк интернеттеги буюмдар адамсыз эле өз ара байланыша берет. Машинелер, ар түрдүү өндүрүштүк машинелер, мисалы үйдөгү холодильниктер, эгерде бир жөнөкөй сөз менен айтсак, жалпак тил менен айтканда чоң-чоң мисалы машинелер болсо, алар өзлөрүнүн мотору начар болуп баратса, киши карап кереги жок. Ал өзү ошол машинени жасаган, чоң экскаваторбу, чоң холодильникпи же машинанын автомобилби өзүнүн иштеген жерине жиберет интернет менен. Интернет буюмдардын интернети деген чыкканда азырчы, анан ошол жерден заводтогу интернет өзү чечим кабыл алып, анан кишилерге берет. Мына ушундай жаңы технологияга 5G абдан маанилүү. Эми интернетте ушундай маанилүү экенин таанылгандан кийин азыркы учурдагы окумуштуулар 2G, 3G чыкпады эле мурун, азыр 4G, Кыргызстанда дагы 4G бар болуш керек, эми азыр 5G өтүп атат. Анын 5G'нын биологиялык организмдерге зыяны такыр жок. Эми көпчүлүк кээ бирде түшүнбөй жаткан жери болуш керек. Аны мындайча
түшүнүп койсок. Мен ушул суроону берейин деп аткам. Эмне себептен ушул кайсы бир физиологиялык, биологиялык коркунучу барбы? Эмне себептен дал ушундай бир шектенүүлөр болуп жатат?
Туура. Эми муну кыргызча жалпак сөз менен мынтип түшүндүрсөк болот. Мисалы, азыркы ушу 5G'га каршы чыгып аткандар лудиттердин жана чапандардын башына кийип алган 1930-жылдагы чапанчандардын небере да эмес чөбөрө кыбыралары. 19-жылдын башында Англияда өндүрүштүк революция болгон. Ошондо мурун баягы машинелер жок болчу, ошол машинелерге каршы чыккандар машинелерди талкалап, лут деген киши дада калса өзү ишенип кетип, кээ бирөөлөр азыр антенналарын талкалап эсип ачпайбы? Ошентип көпчүлүк айтканда лут деген бир киши ишенип кетип өзүнүн кийинтикке машинасын сындырган. Мына ушундай машинелерди, кийинтикке машинелерди сындыргандарды лудиттер деп коюшкан. Ал эми бул болсо Кыргызстанда болгон, бирок Кыргызстанда жеңилирээк болгон. 1930-жылдардын тегерегинде Кыргызстанга биринчи тракторлор келген. Анан ошол тракторду көрбөгөн кишилер чапандарынын башына, чепкендердин башына жамына коюп, баягы жылкыны үркүтүп көнүп калышкан да, ошентип тракторду үркүтүшкөн. Анан мына Англияда деле, Кыргызстанда деле ошол лудиттердин жана чепкенчилердин бала небере чөбөрө кыбыралары азыр машинелерди сонун эле айдап жүрбөйбү? Ошол сыяктуу эле 5G колдонулуп жатат, мен мындай бир жылы айта алайын, и ишке кирип жатат. 5G 3-4 жылдын ичинде эскирет. Бул уже даярдалып иштелип кээ бир мамлекеттерде колдонулуп жаткан технология. Азыр болсо, мына азыр ишке кирген аз калды, 6G деген технология келди. Ал өтө маанилүү. Жанагы интернет буюмдардын интернети толук кириш үчүн 6-5 жылдын күчү жетпейт. Ага 6 жыл керек. И азыр технологиясы өнүккөн мамлекеттерде 7 жыл изденип жатат. Божомол менен 6 жыл бир 3-4 жылдан кийин кире баштайт, а 7 жыл балким 8-7 жылдан кийин ишке кирет.
Ушул мисалы жана сиз айтып аткандай түшүнүктүн кайкылыгынан же маалыматтын аздыгынан болуп жаткан каршылыктар бул жалпы бир дүйнөлүк өнүгүү, өлкөнүн өнүгүүсүнө бир буттосуу деп айтсак болот экен да.
Эми түз айтпаса дагы кыйыр түрүндө айтса болот. Кайсы бир мамлекеттердин алдыңкы өнүгүп келеаткан технологиясы жагынан ошолоруна буттосуу. Бул жалаң эле түшүнбөстүк эмес. Жанагы бизде Кыргызстанда эми кечирип коюңуз, совет бийлиги кулагандан кийин мектептерде COVID-91 айынан окутуу начар болуп, кээ бир балдар 5-нчи классты бүтүп алып эле прощай менин жанымдай көргөн мектебим деп кетип калып, азыр алар ошо салабаттуу илимпос болушуп 5 жыны талкуулап атышпайбы? Ошо балдарчы, 5-нчи классты бүткөн балдар. Алар баягы түшүнбөстүктөн, билими жетпегенден. Айтса айткандай, кээ бирде мамлекеттин ошо астыга өнүкпөсүнө буттошкондордун атайын жасаган мамилеси бул.
Сиз COVID-91 эмнени айтып жатасыз?
Бул COVID-91 өтө жугуштуу, өтө жаман оору. 30 жылдан бери Кыргызстанга таргап кеткен. Мисалы COVID-19 жалпы дүйнөнү каптабадыбы? Ошонун ичинде Германияны да каптады. Бирок Германияда COVID-91 деген бала оору жок болгондуктан бизде Кудайга шүгүр Германияда жеңил. Азыр кадимкидей эле мурункадай жүрөбүз. Почти жок кесе, токтоп калды. COVID-91 каптап кеткен ошо Кыргызстанды алсак, ошо COVID-19 күчөткөн COVID-91 болуп атат. 30 жылдан бери
атап жатасыз.
Ошо COVID-91 башталгандан баштап 30 жылдын ичинде бир да жаңы больница курулган жок, оборудованиялар жок. Мисалы азыр менин жаным кейип турат, кечээ бүгүн окудум, жапжаш кыздар, 19-дагы студент кыздар. Канча деген милициянын жаш жигиттери, прокурорлор, врачтар канча мынча айтканда каза болуп атат. Эл интернеттен жазып атат, кырылып атат деп. Мына ошого негизги жардам берген COVID-19 кайрат берген өзүнүн каруусуна толуп калган COVID-91 вирусу. Бул өтө коркунучтуу. Кудай буйурса, COVID-19 вакцина табылат. Баягы Американын окумуштууларына Кудай берсин деп атабыз. Россиянын окумуштууларына Кудай берсин деп жалынып отурабыз. Оо Кудай деп. Германиянын окумуштууларына Кудай берсин деп атабыз. Бирок COVID-19 жеңген күндө дагы COVID-91 Кыргызстанды оорто берет.
Ушул жакта коррупцияны айтып жатасыз да сиз.
Эми адамдар биздин кыргыздын кишилери бир аз түшүнүктүү, өзүлөрү болголо алышар, бирок буга вакцина керек. Мен кайрылып атам өзүмдүн кесиптештериме. Мисалы, бул илимдер академиясы, НИИСилер унчукпай турат. Ошондуктан бул вируска, COVID-91 таппасак вакцинаны, анда жанагындай биздин түшүнбөгөн элдер 5 жыл эмес 6 жылдын антенналарын дагы талкалайбыз деп чыгышат.
Германияда иштеп келе жаткан техника илимдеринин доктору Талант Рыспаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Азаттык радиосунун кечки жарым саат уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабрал Момунов алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожубаева даярдады. Интернет сайтыбызга баш баап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Кечиңиз кушубак улансын.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». На этот раз мы представляем вашему вниманию аудиоверсию выпуска нашего телепроекта «Биз жана дүйнө» на русском языке. Передачу ведет Айнура Джекшегазы.
Здравствуйте, это радио Азаттык. В эфире программа «Биз жана дүйнө» в пражской студии Айнура Джекшегазы. Ситуация с COVID в Кыргызстане продолжает ухудшаться. Каждый день Минздрав озвучивает статистику о сотнях новых зараженных, о десятках умерших, при этом разделяя COVID и внебольничную пневмонию. Хотя весь мир, да и местные специалисты повторяют, что это пневмония и есть следствие заражения коронавирусом. В то время как все силы брошены на лечение сегодняшних пациентов, что делается для того, чтобы остановить расширение вируса? И как получилось так, что штаб и Минздрав не обратили должного внимания на прогноз моделирования, который был представлен командой исследователей из Кыргызстана совместно с Международным консорциумом по моделированию COVID-19? И самое главное, что можно и нужно сделать сейчас, чтобы защитить как можно больше людей от заболевания? С нами на связи из Бишкека член группы исследователей, представитель общественного фонда Институт социального развития Чинара Джумалиева, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Бахтыбек Саипаев. Добрый день. И депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев. Добрый день всем. Перед началом нашего разговора давайте посмотрим на последнюю статистику смертности в Кыргызстане от так называемой пневмонии. Ну, мы как видим, статистика пугающая. Напомню, что на 15 июля общее число заразившихся коронавирусом в Кыргызстане составило 11 977 человек, 160 пациентов скончались, 3660 человек выздоровели. Итак, в середине апреля ученые Оксфордского университета совместно с вирусологами из Кыргызстана при поддержке фонда «Сорос Кыргызстан» разработали карту распространения коронавируса в стране. В аналитической записке содержится несколько сценариев возможного воздействия различных мер на эпидемию COVID-19, где, среди прочего, было указано, что в случае снятия карантина без принятия соответствующих мер, в случае несоблюдения социальной дистанции и правил гигиены, а также отсутствия масок у людей, в июне болезнь войдет в силу. А в июле смертность от поражения легких будет намного выше. Одним из ключевых моментов является самоизоляция лиц с симптомами и лиц с подтвержденным диагнозом, но без симптомов. А карантин тех, кто контактировал с носителями вируса. В моделировании говорится и о возможной нагрузке на систему здравоохранения и потребности в госпитализации, что сейчас и происходит. Главным выводом является необходимость профилактики, расширения скрининга и стационарных мощностей. Группа в то же время предупреждает об ограниченности данных о природе заболевания. Ну, на данный момент авторы уже подготовили, так сказать, свой второй прогноз, но он еще не обнародован, я так поняла. Напомню, что министр здравоохранения Кыргызстана 14 апреля заявил, что пик заболевания ожидается 20-24 апреля, а его заместитель 23 апреля сказал о возможном достижении пика в тот день. Ну, Чинара, начнем с вас. Вы представили моделирование прогноз еще в апреле. Почему именно сейчас так громко заговорили об этом?
Да, совершенно правы. Еще в апреле мы представили результаты первого этапа моделирования Министерству здравоохранения, а также на заседании Республиканского штаба по контролированию коронавирусной распространения эпидемии коронавирусной инфекции. Это было сделано в конце апреля, еще до снятия ограничений. Как раз на тот момент как раз обдумывался вот этот вопрос, каким образом будут сниматься ограничения, по каким этапам. Мы разделили три подхода, то есть избрали три подхода. Это в зависимости от степени интенсивности различных сценариев вмешательства и их воздействия на социальную и экономическую жизнь населения. То есть подход с низким уровнем напряженности, то есть с небольшим количеством вмешательств, со средним и с высоким. В дополнение к нему, вот эти три уровня вмешательства мы еще разделили в зависимости от приверженности населения. Насколько население будет привержено, насколько эти меры, рекомендуемые меры будут соблюдаться как со стороны государства, так и со стороны населения. И, соответственно, были разработаны эти шесть сценариев. В качестве исходного, базового, мы взяли тот сценарий, согласно которому все ограничения снимались в первую неделю мая, и в дальнейшем, кроме соблюдения гигиены рук, никаких других вмешательств не предполагалось. Мы взяли его как основной базовый сценарий.
Чинара, по какому сценарию пошел Кыргызстан? Я так понимаю, не по самому лучшему?
Получается, что по базовому.
То есть по базовому. Понятно.
Да.
Ну, то есть мы можем сказать, что это наихудший?
Да, наихудший. И по этому сценарию было спрогнозировано, что будет большое число инфицированных, будет большое число нуждающихся в реанимационной помощи и большое число нуждающихся в аппаратах искусственной вентиляции
легких. Чинара, большое число инфицированных в процентном соотношении вы можете назвать?
Но в процентном соотношении по тому сценарию до конца 2020 года должно было переболеть, то есть быть инфицированным более 80% населения, порядка 87% населения до конца 2020 года.
А что касается смертности?
Точных цифр по смертности, конечно, никто сказать не может, поскольку смертность от COVID, она всегда наслаивается на смертность от других причин. Но предполагалось, что в этом случае будет более 6 тысяч случаев смертей. Но также надо учитывать, что это тут идет наслоение как смертность по причинам от COVID, но и от других заболеваний.
6300 – это, опять же, до конца 2020 года?
До конца 2020 года.
Понятно. Дастан, почему Кыргызстан, по-вашему, пошел по наихудшему сценарию? Это было ожидаемо, зная состояние системы здравоохранения?
Во-первых, социально-экономическая среда нашей страны способствовала тому, что нам пришлось снимать ограничения. Правительство не могло кормить все население, которое осталось вынужденным, без дохода, которые сидели дома. Поэтому пошли на определенные, открытия экономики, но это нужно. А второй момент здесь нужно учитывать, что нельзя не учитывать и нашу ментальность, да, которая способствует как раз распространению вот этой коронавирусной инфекции. Мы всегда празднуем или собираемся по тем случаям, когда кто-то умирает. И вот это вот, вот эти массовые скопления людей, они поспособствовали тому, что коронавирусная инфекция стала быстрее распространяться. Ну и еще один момент. Здесь, конечно, еще поспособствовали различного рода случаи, которые оказались, к сожалению, сильнее, чем официальные предупреждения. Слухи о том, что коронавирусной инфекции нет, это все ерунда, это все выдумки, это выдумки властей. Мне даже писали, на самом деле, что это придумали богатые против бедных. Я очень много таких сообщений получал. Я думаю, все вот эти моменты, они способствуют тому, что мы пришли вот к сегодняшнему дню к печальным таким, печальной статистике.
Понятно. Бахтабек, вот сейчас только сказали, что в принципе все необходимые меры были предприняты в марте. А что пошло не так?
Я совершенно не согласен с точки зрения, что все необходимые мероприятия были предприняты в марте. Начнем с того, что уже о первых случаях заражения было известно в ноябре-декабре. В январе ситуация в мире практически полностью прояснилась. В феврале наше правительство могло запретить выезд паломников на хадж и запретить любые туристические поездки по всему миру, особенно в Европу. Ведь не секрет, что все случаи заражения коронавирусом у нас прибывшие. Ничего у нас, так сказать, здесь своего не было. То есть элементарная мера по предотвращению въезда и выезда еще тогда могла бы предотвратить эту катастрофическую ситуацию сейчас. Второе. Карантин был введен совершенно по непонятным, в частности для меня, причинам, потому что на самом деле его надо было бы вводить сейчас. К сожалению, наша как бы власть, наша система госуправления, наша система здравоохранения демонстрирует вопиющую некомпетентность. Они просто не понимают масштабы надвигающейся катастрофы. Как раз вот когда наше правительство получило такую огромную международную помощь, надо было срочно начинать строить специализированный госпиталь по всем требованиям GMP. Как на Западе строятся госпитали с зонами А, Б и С, или там по принципу светофора, когда принимают всех, потом во втором как бы отсеке сортируют, и в третьем уже тяжело больные. Это надо было сделать быстро, из легких конструкций. Там обязательно должна быть рядом стационарная кислородная станция. Внутри такой больницы должны быть зоны повышенного давления. Значит, соответственно, должны быть шлюзы, чтобы в каждую зону были переходы не просто так. Когда я вижу, что сейчас наша власть судорожно пытается предпринять какие-то меры в дневных и ночных стационарах, то я понимаю, что их никто не предупредил. Но вот то, что, допустим, в Белом доме это не знают, это им может быть простительно. Они не имеют медицинского образования. Почему наши чиновники Минздрава это не понимают? Это уже вопрос к власти, кто назначал этих чиновников от здравоохранения. Дело в том, что даже пребывая в легкой степени, значит, первоначальной стадии заражения вирусом ковидом, да, ты можешь нахвататься столько вирусных частиц в этом дневном или ночном стационаре от других более тяжелых больных, что у тебя ускорится процесс перехода вируса с носоглотки, с зева вниз в легкие. Поэтому, по идее, когда их там какими-то ширмочками отгораживают, это ничего не поможет.
Бахтабек, я бы хотела здесь вот в связи с тем, что вы сейчас сказали, обратиться к Чинаре. Чинара, почему не прислушались к вашему моделированию? Насколько я поняла, вы представили Минздраву, а по словам Минздрава, пик эпидемии, как было выше сказано, должен был быть в апреле.
Мы представили не только Минздраву, но и республиканскому штабу. Честно скажу, я не знаю, почему не прислушались. Мы со своей стороны уже сделали все, что могли. Мы пытались достучаться, и мы пытались об этом сообщить как можно большему людей, которые принимают решения. Но почему так было решено, я не знаю, я не могу ответить.
Я бы хотела вопрос Чинаре задать, поскольку они уже подготовили второй прогноз, я правильно понимаю, да, и который еще не обнародован. Я не знаю, можете ли вы что-то сказать об этом, какие там выводы, или еще нет?
Второй этап моделирования действительно завершен. Мы представили его результаты уже специалистам Министерства здравоохранения и руководителям других организаций, а также академическому сектору. Надо сказать, что второй этап моделирования у нас получается основан только на подтвержденных случаях COVID-19, то есть туда не вошли пневмонии, поскольку мы завершили сбор информации еще 26 июня. На тот момент нам просто не удалось получить более или менее достоверных данных по внебольничным пневмониям. Надо сказать, что есть разница между тем, что мы прогнозировали в апреле месяце, и с тем, что у нас получилось в июне месяце. Поскольку тогда, в апреле, мы предполагали, что границы будут к этому моменту уже открыты, а также будут работать организации, образовательные организации, то есть школы, университеты, детские сады и так далее. И в связи с этим у нас пик эпидемии сместился, и могу сказать, что сейчас мы еще не на верхушке этой волны. Мы сейчас находимся в начале эпидемии, и предположительно к августу месяца у нас будет еще большее число инфицированных. И по результатам второго этапа моделирования, если ситуация останется вот на том уровне, на котором находится сейчас, то есть меры профилактики будут на том же уровне, на котором мы находимся сейчас, то к концу 2020 года, возможно, будет инфицировано порядка 52% населения страны. По поводу вот того, что да, необходимо объединить статистики, регистрацию COVID-19 и пневмонии. Этот вопрос, я полагаю, что уже решается, поскольку не далее, как вчера, у нас была встреча Министерства здравоохранения с представителями академического сектора, клиницистов, руководителей лечебных организаций республиканского уровня, и все единогласно подтвердили, что нет необходимости вести раздельный учет и регистрацию. Нужно объединить статистику этих двух заболеваний.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Все ученые подчеркивают, что этот вирус новый, до конца не исследован. Не только сегодня. Все новые эпидемии протекают именно так. До того, как будет изобретена вакцина, будут разработаны пути лечения, система здравоохранения во многих государствах сталкиваются со многими проблемами. Это отмечают и международные эксперты, которые предупреждают, что пока не переболеет 60% людей в мире, пока не будет выработан коллективный иммунитет, мы будем сталкиваться с подобными трудностями. Да, есть определенные недостатки, поскольку это новая эпидемия. Но думаю, говорить, что мы ничего не предпринимаем, ничего не делаем, будет неправильно.
Дастан, тогда вопрос к вам. По-вашему, правительство, штаб достаточно ли прислушивались к специалистам? Или у нас все-таки решения принимают политики, а не эпидемиологи?
Давайте так, по-моему, там был за основу взят вообще другой прогноз, или других, или прогноз других специалистов. Почему? Да. Потому что я прекрасно помню, у нас в парламенте даже где-то 14 апреля или где-то 15 апреля, но в этих числах нам четко заявили, что ожидается пик пандемии к 24-25 апреля. Вот и все, и потом будет спад. Нам как бы по прогнозам так-то. И я сколько помню, и правительство в отчетах даже это представило. И у меня такое ощущение, что были взяты совсем другие прогнозы других специалистов. Поэтому я не знаю, на самом деле, какими прогнозами руководствовались и почему именно эти взяты были прогнозы в основу.
Но, скажем, вот вы, депутаты, вы не задавались этим вопросом? Вы, как бы, не знаю, обращались к ним? Откуда взяты эти? Вот с чего взяли, что 20 апреля будет?
Вопросы задавали, безусловно. Вопросы задавали, откуда вы это взяли? Нам говорили, что это эпидемиологи нам предоставили эти данные. Тогда даже президент Кыргызской республики в парламенте, тоже основываясь на этих прогнозах, он также сказал, что 24-25 ожидается пик, и после этого, возможно, будет уже спад. Тогда не только... там этот прогноз был дан не только Министерству здравоохранения, но еще и президенту дали эти прогнозы.
Понятно, но вы согласны с тем, что у нас решения принимают политики, а не специалисты-эпидемиологи?
К сожалению, есть такое. К сожалению, есть, но нужно еще один момент учитывать. То, что в тот момент было несколько прогнозных данных. Я помню, тогда прогнозные данные даже обновлялись, удалялись. И сингапурские специалисты тоже нам предоставляли какие-то прогнозные данные. Потом они взяли, обнулили это. Сказали, что будем по-другому. И я вот, кстати, хотел бы сразу сказать, что я... полностью согласен с Бахтубеком Мырза. Это действительно вот эти мероприятия можно было проводить еще тогда по поводу запрета выезда граждан. Вот сейчас мы из-за этого очень много проблем же имеем. Ну, конечно, всегда нам легко говорить задним числом. Наверняка в правительстве думали, птичий грипп был, свиной грипп был, все это нас обошло, и, возможно, и коронавирусная инфекция нас тоже обошла. Я почему-то думаю, что в правительстве так и...
Ну, да, для этого и существует, в принципе, наука, для этого и существуют такие люди, как...
Даже скажу, вот в Российской Федерации еще тогда, в феврале, готовились к изменениям, поправкам Конституции. Тогда говорили, нет, там коронавирусная инфекция никогда не захватит Россию. Еще тогда было. И, возможно, мы тоже на это смотрели, как и в Российской Федерации. Это же потом все поздно спохватились.
Ну, Бахтубек Мырза, вот я понимаю, что сейчас, да, наверное, поздно об этом, как бы, о некоторых вещах говорить, но тем не менее, например, вот в том же прогнозировании, вообще, как важно само прогнозирование?
Прогнозирование – это вообще основа действий. для любого, по идее, нормального правительства, и в том числе Минздрава, надо, конечно же, прислушиваться к мнению прогнозистов. Вот я внимательно читал документы этой группы по математическому моделированию. И, собственно, вопрос-то там как бы можно спорить о цифрах, но смысл очень простой. Если вы хотите максимально предотвратить дальнейшее развитие эпидемии, то надо максимально ограничить контакты, всех посадить на удаленку, ввести режим карантина, причем там от 4-5 до 7-8 недель. Естественно, наше правительство на такие меры пойти не может, потому что у нас очень плохая экономическая ситуация и вообще такая социально-политическая напряженность в республике растет. Уже многие поговаривают о революции пустых кастрюль или даже о ковидной революции. Вот. Но все это можно было спокойно предотвратить, если бы прислушались к мнению специалистов, в том числе вот и этой группы прогнозирования. Можно было сделать совершенно несколько простых шагов, и сейчас бы мы не находились в такой ситуации. Дело в том, что у нас вообще сама власть государственная очень слабая и аморфная. Власть должна быть очень строгой и следить за точным исполнением законов для всех граждан. Но при этом она должна быть справедлива. Граждане всегда простят суровость закона, если он одинаково применим для всех. И когда граждане видят, что в определенных кругах не соблюдается, допустим, карантин, а в других соблюдается, когда видят, что одни себе позволяют коррупционные действия, начиная там сверху донизу, а почему нам нельзя? Вот отсюда идет беспринципность, расхлябанность, недисциплинированность. Это с одной стороны. С другой стороны, наши власти не понимали, у этого вируса очень сложный, вообще вот это очень коварный вирус, у него инкубационный период может длиться не только до 2 недель, он может длиться и 3, и 4 недели. Поэтому всех жестко надо было посадить на карантин прибывших, обеспечить им нормальное питание.
Ну да, мы вывод, Бахтабек Мырза, вы сейчас говорите вот именно о социальной ответственности. В связи с этим, Дастан Мырза, вот скажите, пожалуйста, до сих пор нет четкого понятия, например, о тех же банальных масках, которые, ну, в принципе, сейчас, наверное, они не банальны, они иногда сейчас спасают жизни. Вот даже Туркменистан ввел обязательное ношение масок, предусмотрены штрафы для тех, кто не носит. Ну, пускай власти Туркменистана, где нет коронавируса, они лукавят, да, говоря, что это надо для защиты от пыли. Но все же ввели такую меру. Достаточно ли у нас проинформированного населения? Достаточно ли сделано для того, чтобы... Смотрите, абсолютно элементарные вещи. Мыть руки, об этом говорила Чинара, да? Мыть руки, носить маски, соблюдать дистанцию. Ведь это же так просто.
Это очень просто. Но давайте возьмем еще такую ситуацию. Когда вот говорят про мытье рук, ко мне тоже по этому поводу граждане обращались. Вот, допустим, у нас в Чуйском районе есть... Все, да, во многих областях, практически во всех областях есть места, где нету водопроводной воды в доме. Люди идут на колонку набирать воду, это в селах обычно. Вот. И там это как раз место скопления людей. Ты же не будешь постоянно ходить там мыть руки или еще что-то. То есть мне писали об этом, и есть на самом деле вот такая большая проблема в селах особенно. Но что касается города, я с вами полностью согласен. Гигиену соблюдать, ну, это совсем элементарно. Ну, не все это делают, видимо, я не знаю, может, навыки эти элементарные не применить, может. По поводу масок, знаете, тут тоже у меня отношение такое. Да, можно обязать всех, и нужно, наверное, обязать всех носить маски. Но вопрос в том, что не у всех есть там даже какие-то 20 сомов в день, да, там, на эту маску. В месяц это получается порядка 600 сомов.
Но, Дастан Мырза, здесь можно я с вами не соглашусь, поскольку, вы знаете, во многих странах, в принципе, и в Кыргызстане шьют эти маски, можно их прекрасно на руках шить, можно использовать, причем они самые лучшие, из хлопчатобумажной, из старых футболок и так далее, они даже лучше защищают, чем эти тонкие марлевые какие-то такие вот, ну, как их врачи называют, промокашки, да, они так их называют. То есть это все, наверное, от людей самих.
Это все вы правильно говорите, все от самих. Но не у всех же есть швейная машинка. Давайте.
Да на руках так. Можно шить. На руках можно шить, понимаете?
Но я думаю, что было бы правильным все-таки пойти по пути. Конечно, по пути того, что в здании обязательно ты должен носить маску. В здании. Если у тебя нет маски, то хотя бы как-то давать эти маски. У нас есть вот бедная часть населения, у которых элементарно не то, что там на маске, они на хлеб. Давайте, вот есть у нас трущобы, которые возле Дордоя, туда сходим, там никакой социальной, физической дистанции нету. Там абсолютно никто руки, там мало кто руки будет мыть. Там маску найти им сложно, понимаете? Есть такой слой населения у нас.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык».
Вернемся тогда к прогнозу. Чинара, на чем основаны ваши прогнозы, это моделирование, и насколько они точны?
Прогноз, как вы уже отметили, проводился на базе Оксфордского университета. Наша исследовательская группа вошла в консорциум по прогнозированию и моделированию эпидемии COVID-19. Это такая международная организация, в которую вошли многие страны мира. И эта модель была разработана с участием большого количества ученых, в числе которых входят эпидемиологи, клиницисты, менеджеры общественного здравоохранения, математики, конечно, экономисты. Конечно, ни одна модель в мире не может дать 100% точных прогнозов, поскольку я уже раньше упомянула, что ситуация очень сильно зависит от вмешательств, от любых вмешательств.
Ну, Бахтубек Мурза, в связи с этим у меня такой вопрос. Вот мы не зря вот вначале озвучили статистику по внебольничной пневмонии и по коронавирусу, да, по COVID-19, как у нас озвучивают. Да? Как по-вашему, вот такое разделение статистики не смазывает ли истинную картину сегодняшней ситуации и прогноза?
Все нынешние пневмонии связаны именно с коронавирусной инфекцией. Но справедливости ради надо сказать, что это связано с тем, что по международной классификации болезней коронавирусную инфекцию обозначают как Z20, а пневмонию как Z23. Конечно, надо это объединить, но просто учет пошел вот именно таким способом. Но нам это не мешает, конечно, объединить всю эту статистику, вот, и всех больных до развития пневмонии, и всех больных уже с развившейся пневмонией в статистике объединять в одну группу.
Сейчас все силы брошены на лечение. А вот ведется ли... А главное же профилактика, вы согласны? Потому что меры по сдерживанию распространения вируса. Потому что чем больше он будет распространяться, тем больше будет больных, тем больше будут переполненные больницы.
Ну, конечно, это несомненно. Профилактическая медицина и вообще все профилактические мероприятия всегда дешевле, чем уже заниматься больным и лечить его в больнице, а тем более в реанимации. Потому что это уже более дорогостоящие аппараты. Ну, давайте я о них скажу позднее. Профилактика – это прежде всего. Надо жестко объяснить населению, что все эти тои, всякие джаназа, все эти наши посиделки надо прекращать. То, что вы сказали насчет масок, это абсолютно верно. Надо маски носить в больших местах скопления людей.
Надо сказать, что карантин сам по себе эпидемию не остановит. Он растягивает эпидемию во времени и дает возможность системе здравоохранения оказать ту помощь, которой могут нуждаться больные. То есть, ну, грубо говоря, дает возможность переварить системе здравоохранения этот поток пациентов, который сейчас идет. И это, конечно, дает возможность избежать тяжелых случаев и избежать летальности, то есть снизить летальность, помочь тем людям, у которых получается летальный исход вследствие того, что не хватило реанимационных коек, не хватило аппаратов ИВЛ или концентраторов, или квалифицированной медицинской помощи.
Как вы думаете, вы в этот раз вас услышат? Прислушаются к вашему мнению?
Услышали, но будут ли следовать рекомендациям и будут ли следовать вот этим выводам, которые были получены в результате прогнозирования, это покажет время.
Спасибо большое, спасибо всем. Напомню, что мы сегодня обсуждали сценарий развития кризисной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в Кыргызстане, и что нужно и можно делать сейчас, чтобы защитить как можно много больше людей от заболевания. В нашей программе принимали участие член группы исследователей, представитель общественного фонда Институт социального развития Чинара Джумалиева, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Бахтыбек Саипаев и депутат Жогорку Кенеши Дастан Бекешев. Спасибо вам большое, всем здоровья.
Время нашего выпуска подошло к концу. Я напомню радиослушателям, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня вы прослушали аудиоверсию нашего телепроекта «Биз Джанадыны» на русском языке. Передачу вела Айнура Джекчегазы. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азатык».